Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Благовест и набат русского реализма. Изобразительное искусство. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. И сегодня в этом цикле, как автор, участвует писатель, прозаик, историк Лев Михайлович Анисов. Известны его книги, которые вышли в серии «Жизнь замечательных людей», в том числе книга о Шишкине, а сегодня у нас именно это будет тема, книги об Иванове, о Третьякове, книга «Иноземцы при государевом дворе», «Просветитель Сибири и Америки», это «Святитель Иннокентий», книга о митрополите Платоне и Макарии Невском. Ну что ж, я представила одного из авторов, а второй – это наша постоянный автор нашего цикла Анастасия Федоровна Миронова, государственный эксперт по культурным ценностям. Здравствуйте, Лев Михайлович. Здравствуйте, Анастасия Федоровна. Почему именно Шишкин? Сейчас люди увлекаются в основном авангардом, в основном какими-то кричащими произведениями изобразительного искусства. Но наш цикл, он все-таки посвящен русскому реализму. И кто не самый такой родной русский реалист, как не Шишкин?
Прежде чем рассказывать, я бы хотел просто высказать Шишкину. Я занимался много лет. Вот это один из моих любимейших художников, русских реалистов. И сведения собирались уже и после написания книги. И вот я бы хотел поделиться своим суждением, своим взглядом на значение Ивана Ивановича в русской реалистической живописи. Поговорить немножко о месте, которое он занимает, значит, в цепочке русских художников, о реализме как таковом, сторонниках и противниках. И поэтому я позволю себе начать не устный рассказ, вот, как бы, к которому я потом вернусь, бытовых каких-то вещей интересных, а я просто зачитаю материал, который вошел в сборник «Русские художники. Непрочитанные страницы», и называется он «Портрет у Шишкина».
Это тоже ведь ваш сборник?
Да. Вот, послушайте. Нередко человек, любящий живописные работы Ивана Ивановича Шишкина, может услышать: да разве это художник? Вот Малевич, Кандинский, русский авангард – это настоящая живопись. А Шишкин? Возьми фотоаппарат, фотографируй, вот тебе и Шишкин. Художник-фотограф, не более. И услышав такое, человек, которому близка русская реалистическая живопись, на какое-то время теряется, испытывает смятение и даже не знает, что ответить. Чтобы понять природу такого великого художника, как Шишкин, и осмыслить причину возникновения подобных негативных суждений о нем, давайте обратимся к истории. Есть только два пути человеческого существования – путь цивилизации, накопления материальных благ, и монашество, отказ от всего лишнего. Кризис духовный, наблюдаемый ныне, от утраты понимания первостепенной значимости этого умного делания – до времени царствования Алексея Михайловича церковь охватывала все стороны жизни, все области человеческого творчества. После Петра I они обрели автономию. И если ранее, при всем различии общественных положений по духовному облику своему русские люди составляли однородную массу, до отмены патриаршества и захлестнувшее Россию влияние западных идей, исходящих от тех же французских энциклопедистов Давида Штрауса и Эрнеста Ренана, разрушило эту нравственную цельность. Порабощение церкви, ее антиканонический строй, отсутствие независимости духовной власти свели в XVIII веке церковь до обрядового института. И потому наблюдается еще с петровских времен отход так называемой свободомыслящей интеллигенции от церкви. Происходило, да и по сию пору происходит предательство ее. Вся история русской интеллигенции в позапрошлом, прошлом и нынешнем столетии шла и идет под знаком религиозного кризиса. А выражается он чаще всего в переходах от страстной веры к страстному безверию. Как нигде это замечаешь по живописным работам русских художников. Иногда ловишь себе на мысли, что художнику русскому не приходит в голову, что его творчество может быть связано с духовным наставничеством. Во времена духовного спада, охватившего русское общество в XIX веке, далеко не всякий художник понимал, что только церковь и способна сыграть решающую роль в возрождении государства, что только ее голос окажется достаточно авторитетным, чтобы предотвратить анархию и объединить русский народ, что задача интеллигенции, если она не хочет, чтобы в ней самой была парализована православная мысль, крепить церковь и с тем государство. Русская светская живопись, как и русская светская литература, начиная с XVIII века, отойдя от церкви, сработали, замечу, за малым исключением, на разрушение государственности. К счастью, среди русских художников все же были и те, кто работал на духовное возрождение России, и среди этих имен одно из первых принадлежит Ивану Ивановичу Шишкину. Его пейзажи отличают художественную правду природы, этого молчаливого, глубокого мастера, формирующего национальные черты русского человека. «Если дороги нам картины нашей дорогой и милой Родины Руси», писал ему в 1896 году Виктор Михайлович Васнецов, «если мы хотим найти свои истинно народные пути к изображению ее ясного, тихого и задушевного облика, то пути эти лежат и через ваши смолистые, полной тихой поэзии леса. Корни ваши так глубоко и накрепко вросли в почву народного родного искусства, что их ничем и никогда оттуда не выкорчевать». Слова эти своевременны сейчас, когда несколько модным стало глубоко ошибочное толкование творчества Шишкина как художника-фотографа. Сознательно или нет, брошенная мысль явно подразумевает ограниченность духовного начала художника, для которого, однако, природа есть единственная книга, из которой мы можем научиться искусству. Написать пейзаж, в котором бы с предельной ясностью и конкретностью выразилась любовь к жизни, к земле, к людям. Мысль эта согревает все его картины. И давайте, наконец, назовем имя духовного наставника Шишкина, которым был замечательный русский ученый, священник Капитон Иванович Невостроев, живший в Чудовом монастыре и занимавшийся описанием славянских рукописей, хранившихся в синодальной библиотеке. Могу предположить, что именно Капитон Иванович Невостроев во время обучения Шишкину в Московском училище живописи, ваяния и изотчества и был духовником молодого художника. И именно этот человек заронил в сознание Шишкина мысль, что красота природы, окружающей нас, это в первую очередь красота божественной мысли, разлитой в природе, и задача художника – как можно вернее, точнее передать эту мысль. Человеком школы, верстовым столбом в развитии русского пейзажа называл Шишкина художник Крамской. Именно такой человек школы и был необходим русскому пейзажу в период его становления, когда живопись русских художников помогла русскому искусству возвратиться на родную почву, выработать свой язык, свои приемы, свое миросозерцание. Он был глубоко русским человеком и видел природу глазами своего народа. Отрицание Шишкина – это отрицание русского народа, его культуры, религии в первую очередь. Неприятие ее вызывало, да и по сию пору вызывает нападки на его творчество и работы продолжателей его школы. Известно, с каким скепсисом относился к работам русских художников-передвижников, поклонник творчества Пикассо, Илья Эренбург. Нельзя не сказать несколько слов и о таких художественных критиках, как Морозов или Каменский. Эти новоявленные идеологи авангардизма в завуалированной форме, но вполне определенно вдалбливали в сознание массового читателя мысль о неполноценности работ Шишкина. Нет, они прямо не отрицали его творчество, но утверждали, что оно нечто отжившее, продукт своего времени и только. Экспонат исторический, если хотите. Именно такие люди и приложили максимум усилий, чтобы разрушить реалистические традиции в русском искусстве, подменив их реализмом с размытыми берегами, смыкающимся с авангардизмом. Я не ставлю своей целью вступать в полемику с апологетами авангардизма наших дней, и все же отмечу главное. Мысли, высказанные ими, были подхвачены прессой и стали позицией официозы. Нападки на Шишкина, начавшиеся при его жизни, продолжались и после его смерти. И позволю себе заметить, нападки эти носили не случайный эпизодический характер, а являли собой акцию планомерную, продуманную. Неприятие русской национальной культуры, культуры религиозной, надо отметить, свойственно тем, кто жаждет большего, ее разрушения. Для кого важно лишить нацию ее идеологию, превратить ее в обезличенную массу? То духовное начало, которое объединяет русских людей, позволяет им ощущать и называть русскими, имеет весьма притягательную силу для остального мира. И, может быть, православная церковь, способная объединить широкие круги соотечественников в их борьбе с силами зла, именно поэтому и вызывает такую ненависть у врагов ее. Поэтому подвергались и подвергаются нападкам глубоко национальные по духу русские художники. Шишкин же в первую очередь.
Можно я повторю вот ту фразу, которую вы только что сейчас прочли, да, немножко перефразировав? Отрицание Шишкина – это отрицание русского народа, его культуры, его религии. Вот мне кажется, эту фразу надо сделать заглавной, да, даже сегодня в нашем разговоре, потому что это абсолютно справедливо, но, что удивительно, об этом не говорят искусствоведы. А между прочим, нападки на Шишкина продолжаются и сегодня. И есть такие искусствоведы, которые отрицают роль и значение его искусства. А ведь Шишкин – это то духовное начало, которое объединяет людей, объединяет нашу нацию. И поэтому мне кажется, что вот совершенно справедливо Лев Михайлович это заметил, что нападки на Шишкина – это и есть нападки на русский народ фактически. Правильно я вас поняла, да? И кроме того…
На идеологию.
На идеологию.
Потому что ведь для Шишкина природа – это подножие престола Божьего. Особенно природа русская, природа, в которой отразились именно вот чаяния Святой Руси. Когда мы смотрим на картины Шишкина, мы, конечно, можем и как дети смотреть, искать, где там мишки, где там лисички, да, где бурундучки и птички. Но мало кто уже сейчас замечает, как много неба в его картинах, да, как много в этом небе божественного, и как он показывает, как подножие престола Божьего, рожь, русскую рожь. И недаром эти евангельские буквально сюжеты замалчиваются теми, кто считает, что Шишкин – это фотограф. Если он фотограф, то он тогда как царь Давид, который также описывал природу, для которого природа была именно воплощением божественного промысла, и о нас, людях, тоже. У Шишкина, если мы видим рожь, обратите внимание, человек размером с эту рожь. Он как бы один из колосков в этом поле, да? И вспомним евангельское: жатвы много, делателей мало.
Сколько помню, в детстве, в деревне особенно, да, ну, обычно в красном углу иконы. И не всегда, но довольно-таки часто на стенах неподалеку от икон обязательно висели репродукции из картин Шишкина. Будь это «Мишки косолапые», да, будь это, скажем, там, как «Корабельная роща». Почему? Народ случайно не выбирает того, кто ему близок. Это обязательно связано с тем, что либо идея, либо мысль, которую выражал художник, близка ему. Вот давайте так вот просто порассуждаем. Почему деревню нашу уничтожают? Уничтожали с 20-х годов и уничтожают. Да потому что, ясно же, деревня – это основа общественной жизни русского человека. Она как стержень, значит, вообще русского государства. Русская литература, русская музыка классическая, не вышли ли они из деревенской среды и не стали ли дворянской культурой, да, а из дворянской превратившись в классическую, правильно? Россия – страна крестьянская, а по большому счету страна христианская. И, повторюсь, все, что сопряжено было с работой и с отдыхом, имело свои определенные периоды. Отсюда шли и праздники, отсюда шли и песни, отсюда приходили или расходились по избам сказки. И эта среда и рождала, значит, вот русскую культуру. И почему оборотистее и практичнее, и умнее, и хитрее, чем русский народ, нигде не сыщешь. Ну, вот однажды, значит, Иван Иванович писал в лесу там какой-то этюдик. И однажды слышит за спиной, значит, голос какого-то крестьянина: «Барин, ты чего же ты такую сатну спишь? Она на кой нужна-то? Она же для строевого, значит, это дело, она не приспособлена. Ты вон ту пиши сосну, а не вот эту. Ты чего?» То есть, прежде всего, в русском человеке на природу он смотрел как хозяин. Мало того, что леса, которые росли вокруг там места, где крестьяне решали строить свою деревню, они еще после этого начинали рассаживать деревья, они украшали окружающую их местность по своему видению, своему пониманию. И когда ты приезжаешь в какое-то незнакомое место, особенно старую там, какую-нибудь русскую деревню, ты поражаешься в первую очередь красоте ее и думаешь, насколько же они умнее и глубже смотрели на все процессы, в которых они принимали участие.
Я, кстати, можно ремарку, Лев Михайлович, делаю? Ваши книги, основная книга, да, она вышла в ЖЗЛ о Шишкине. Я хочу сказать, что это не просто книга о Шишкине, о живописце. Это книга размышления о судьбе русского народа. И вот мы сейчас говорим о Шишкине, но в контексте русского народа, его судьбы. Это очень важно. Я, во-первых, хочу всем посоветовать прочесть книгу Льва Михайловича Анисова. Во-первых, очень много биографических сведений, архивных. И что меня удивило, вы поехали и не раз ездили в Елабугу, на родину Шишкина. То есть изучали ту местность, знакомились с людьми, да, ну, которые там живут. То есть я так поняла, что вы провели свое целое расследование. Но меня больше всего поразило в этой книге, меня поразили образы современников Шишкина. То есть художников, которые жили с ним в то время, ученых. Вот вы сейчас Невоструева вспомнили, да? Это же был очень известный в свое время археолог. Он был священником, да, и член-корреспондентом даже академии. Между прочим, это тоже один из людей, с которым дружил Шишкин. И о нем тоже есть рассказ. И даже какие-то эпизодические люди, которые появляются в кадре вашего повествования, они оставляют глубокий след в душе. Ну, например, когда Шишкин ехал в первое свое заграничное путешествие, он ехал в поезде на Берлин, если не ошибаюсь, и к нему в купе подсел профессор. И вот там всего две страницы, диалог Шишкина с этим профессором. Но какие эти две страницы? Они же разговаривают не только о судьбе русского народа, а о судьбе всей цивилизации, всего человечества. Поэтому вот такие детали, такие вкрапления, у вас нету ничего. Вы знаете, я бы сказала так, как и у Шишкина нет лишнего мазка, да? Вот так же и у вас в книге, там каждый герой и несет какую-то идею, это очень важно. И поэтому, повторяю еще раз, это книга о судьбе России, даже в большей степени я бы сказала так.
Все-таки закончу мысль от этой русской деревни. Вот чтобы уничтожить нацию, многого не надо. Надо лишить ее своей культуры исторической. В России, кстати, у нас богатейшая и литература, и музыка, и архитектура, все, что хотите, история, сколько умов светлых. Значит. И второе, это постараться разрушить церковь, что и было совершено, значит, в печально известных событиях. Среди интеллигенции, среди писателей, среди художников оставались консерваторами. Их было не так уж, скажем, много. Вот, но они были, и имена какие великие, да, и среди живописцев были, значит, там, скажем, Виктор Васнецов, Аполлинарий Васнецов, Суриков, Шишкин. А теперь просто несколько слов о Капитоне Ивановиче Невострове. Если исследую какую-то тему, я постараюсь не проходить мимо мне незнакомых либо фамилий, либо событий, стараясь разобраться в них, стараясь понять. Итак, я вот увидел в переписке между отцом Шишкина Иваном Васильевичем, который занимался раскопками Ананьевского кургана, фамилию, с кем он переписывался, капитан Иванович Невостроев. И вот Тогда я и подумал, кто же за капитан Иванович не устроил, кто такой? Почему у них такие дружеские отношения, почему они, значит, поддерживают друг друга там? И тот капитан Иванович даже приехал из Москвы, где он в Чудовом монастыре 20 лет работал, приехал в Елабугу, чтобы побывать на раскопках Ананьевского кургана. И выяснил, что капитан Иванович был, значит, родом из Елабуги, да, старший брат его был в Москве священником, служил в Казанском соборе на Красной площади, а младший брат капитан Иванович, значит, закончив училище духовное, был священником в городе Симбирске. И вот ректор Московской духовной академии, значит, Горский, проезжая с инспекцией по городам России, по Волжье, обратил внимание в Симбирске на молодого человека, который поразил его своей способностью к аналитической работе, к аналитическим изысканиям. И он пригласил его в Москву, чтобы помочь описать рукописи, касающиеся русской культуры и истории, хранившиеся в Синодальной библиотеке. Это значит, что все события, которые связаны с историей России, они были связаны, спутаны, перепутаны, валялись там в разных туда-сюда. И все это хозяйство надо было описать. Это был документ, в связи с чем он был написан, кем написан, какие последствия. Горский не смог далее работать с капитаном Ивановичем. Дела его большие занимали государственного, можно сказать, масштаба. И капитан Иванович один в течение 20 лет собирал эти документы. Обрабатывал эти документы. Однажды, через много лет, я увидел в букинистическом магазине 8 томов, толстенных томов, в которых упоминались только названия тех документов, которым он дал научное описание. Когда он приехал в Москву, над ним смеялись. Высокий, худой человек, в длиннополом пальто, значит, нелепый, в шляпе, значит, ходил и вызывал усмешки. Но когда он умер, Хомяков сказал: «Мы хороним человека, который совершил подвиг, как русские, значит, на поле Куликовом, сравнимые». И вот этот капитан Иванович Невостроев за 20 лет работы, он трижды только взял отпуск. Один для того, чтобы съездить и то по делам в Елабугу, и два там еще по какой-то нужде. И он подружился с своим земляком, с молодым мальчишкой, ну, что же, ему там было лет 17-18, Иван Иванович Шишкин, который учился в Московском училище живописи военной, и стал приглашать его к себе для беседы, попросил написать ему панораму города, что Иван Иванович для него сделать. И я так думаю, что капитан Иванович и был тем самым духовником Иван Иванович Шишкин и сыграл многое в духовном становлении молодого художника. А давайте еще вспомним следующую деталь. Русская пословица как говорит? «Не мать родит, дом родит». Про дом мы сейчас не будем говорить, а давайте поговорим немножко, несколько слов о Елабуге. В небольшом городке на Каме, да, 7 церквей, перезвоны колокольные каждый день. Отец Иван Васильевич Шишкин был несколько лет городским главой. Много он сделал для родного города. И водопровод построил, там, и то-то, и то-то, и то-то.
На свои средства.
Да? Причем на свои средства.
Мельницу.
Да?
И написал практическое руководство даже.
Да.
Так и называется, практическое руководство по построению мельниц.
А по вечерам, когда они при свете, значит, там алиновые лампы, он им читал книги по русской истории, по истории Елабуги. И разве после таких вот разговоров и размышлений, услышанных от отцов, не могло?
Его даже называли Елабужским Кулибиным отца.
Да.
То есть настолько это был ученый человек своего времени, причем ученый-самоучка.
Но он еще был и краеведом, ведь его книга была самой первой книгой описания Елабуги.
Да, историю Елабуги он написал. Поэтому, повторюсь, не мать родит, дом родит. Елабуга, купеческая Елабуга, причем купцы в те времена это были не современные бизнесмены, да? Ну, я не знаю, возможно, и среди них тоже бывают сейчас и люди, которые там спонсорством занимаются. Но купец – это было первоосновой. Ты заработал, и толику должную отдай людям. Вспомните Павла Михайловича Третьякова, который, собирая на свои деньги картины, значит, да, потом впоследствии передал их городу, Москве. Также и купечество в русских городах. Оно строило странноприимные дома, строило церкви, строило там какие-то городские сооружения казенные. И вот однажды появился в этом городе Осокин, художник, который расписывал собор главный, Спасский собор. И Иван Иванович прибегал смотреть, как проходит работа. Краски, образа, которые возникали, конечно, не могли не заволновать его, шли разговоры. И вот этот Осокин, значит, рассказал ему: знаешь что, милый, тебе бы надо в Москву ехать, там есть училище живописи, ваяния, там работают преподаватели прекрасные, и много интересных художников уже окончило это училище. Когда Иван Иванович дома заявил о том, что он хочет быть художником, мать стукнула кулаком по столу и сказала: быть такого не может, в роду Шишкиных не было художников. Отец более такой спокойный человек, мудрый, жизнь повидал.
Он просто приглядывался к сыну, он замечал, конечно, что он не способен быть купцом, но он видел его память хорошую, видел его сообразительность.
Типа, наблюдательность, умение выразить, изобразить это, то, что он видел.
Да, и вот такая ремарка по поводу матери. Я так понимаю, они прожили родители вместе больше 50 лет. Да, она была действительно женщина сурового нрава, и чуть ли не художник, конечно, ей казалось слово ругательным, поэтому она, как вы правильно сказали,
по крайней мере, легкомысленное
занятие. Но есть один штрих, опять же, у вас, Лев Михайлович, и у вас там такая строчка есть про маму, которая, мне кажется, характеризует все-таки эту суровую женщину очень-очень с положительной стороны. Случилось несчастье большое.
Центральная сгорела.
Да, сгорела вся центральная улица в городе Елабуге. И мама в первую очередь спасла от огня рукописи и книги мужа, рисунки и тетради сына. То есть вы, как и Шишкин, умеете замечать детали. И вы все-таки об этом написали в своей книге.
А вот несколько штришков к маменьке. Церковь стояла буквально рядом, ну, метров 100 максимум от их дома. Но она очень любила, чтобы все было торжественно. И в праздничные дни велела запрягать лошадь, и в карете ехала эти 100 метров, значит, к собору. Она была очень религиозной, так же, как и все в семье Шишкиных, ну, может быть, за исключением брата старшего. И еще маленькая, но очень интересная деталька. Когда после службы нищие и те, которые сидели у входа в церковь с протянутой рукой, после службы, значит, возвращались по домам, она приглашала в дом, ну, не сказать, что каждого, кормила, поила, потому что с детства считала, так было там.
Делилась.
Да, делилась, что если ты одаришь или поможешь бедному, ты не будешь просто иметь право человека называться. Она была настоящей хозяйкой этого дома. Если вы когда-нибудь будете в Елабуге, посмотрите, как там все прибрано, как убрано, расставлено, с каким искусством. У нее свое видение, как у всякого человека, видение и понимание красоты было.
В Елабуге, в доме музея Шишкина, сохранилась даже обстановка, да?
Конечно, конечно. Я помню, знаете, однажды директор дома музея Светлана Васильевна Бабкова о Шишкине, я просто расскажу один эпизод. Я приехал в Елабугу, дело было зимой, автобус пришел, значит, поздно вечером, в 11 часов вечера, в 12 часов ночи, и первое, чем мне захотелось, это побывать в доме Шишкина. Мне говорят: да куда ты, милый мой, ночь на дворе, зима, там далеко идти. А так мне хотелось вот скорее в дом Шишкина попасть. Значит, определили меня, дали, значит, номерочек в гостинице, я лег на кровать, достал, значит, книжку, переписку Шишкина, и стал читать письма Шишкина, написанные сюда, в Елабугу. Одно дело, когда ты читаешь в Москве, там письма, написанные из Петербурга в какую-то Елабугу, это другое. А другое дело, я вдруг себя поймал, что именно вот этот текст приходил сюда, в Елабугу, и я их воспринял совершенно по-другому. И начинались они обычно так: «Любезные тятенька и маменька». Тятенька был во главе. И наутро, естественно, что я помчался по улице. Городок тихий, господи, там одна машина за день, если по улице проедет, целое событие. Ну, какие годы-то были. Побывал, значит, в этом музее, походил, значит, там по нему. Потом, когда вышел, значит, две женщины стоят, разговаривают там на улице, значит, одна женщина идет с коромыслом, воду несет, телега проехала. Я думаю: господи, куда же я попал? Вот, и говорю какой-то там проходящему: как же у вас здесь красиво. А там мне в ответ и говорит: Да, говорит, у нас здесь Божья заводь. И вот эта вот Божья заводь, так она у меня и осталась.
Заводь тихая, божеская, иначе не скажешь, как вы пишете. И директор музея вам очень помогла, я так понимаю, да?
Все, что хранилось у нее, что она могла собрать, она, значит, все предоставила. Мы только напиши книжку о Шишкине. И вот однажды она, значит, приезжает в Москву и говорит: Лев Михайлович, я еду к племяннице Шишкина, Ольге Ивановне Гвоздевой. Она вот обещала для нашего музея то-то и то-то. Я уж не знаю, вот как мне брать вас с собой или нет, потому что они очень строгие люди. Поэтому я уж беру вас, но что будет, то будет. Простите меня, ради Бога, что если не примут, извините. И мы поехали к этой Ольге Павловне Гвоздевой. Приехали в этот дом, позвонили. Я стоял со страхом, пусть меня не пустят. Открывается дверь, и я от неожиданности ахнул. Это был Иван Иванович Шишкин, только низенького роста.
Без бороды.
Похож так.
Один в один. Это была внучатая племянница от сестры Анны Анастасьевны. Да, вот Ольга Павловна.
Порода.
Да, порода шишкинская. Кончилось дело тем, что у них была физгармонь такая. Сейчас она в Елабужском музее, значит, они все завещали Елабужскому музею. И Ольга Павловна села за нее, стала играть. Директор музея на меня смотрит, так понимает, что смотри, что она вас приняли. Вот так я познакомился впервые, можно сказать, с живым Иваном Ивановичем. Я видел его лицо. Ну, это
а
просто
можно я тогда штрих. Ремарку к его внешности? Сейчас из вашей книги, конечно же, цитата. «С виду суровый, на самом деле добряк. По внешности волосной старшина, на самом деле тончайший художник. Наружность его была типично великорусская, вятская, высокий, стройный, красивый силач, зоркий взглядом, густой бородой и густыми волосами».
Несколько слов о Московском училище живописи и ваяния, которое оказало, несомненно, большое, неизгладимое впечатление на его ученика Ивана Ивановича Шишкина. Сама мысль о создании Московского училища живописи и ваяния порождена была временем, теми идеями и мыслями, которые как бы волновали русскую интеллигенцию в середине XIX века. Шел спор знаменитый между западниками и славянофилами. Одни ратовали, значит, за Петра I, за те преобразования, которые, значит, он совершил. И другие говорили, что своими преобразованиями Петр I на 300 лет откинул Россию назад. И вот эти споры, значит, которыми жила вся Москва, а Москва, она была, это был небольшой городочек такой. Если я вам скажу, что в Москве знались, держали родство до седьмого колена, в это трудно поверить, мы сейчас в лучшем случае двоюродных сестер, ну, где-нибудь там троюродных, а там до седьмого колена. И когда наступал какой-нибудь рождественский праздник или еще что-то такое, все родственники, значит, в каретах, кто на чем, ехали какой-нибудь бабушке, чтобы отдать ей поклон, как родоначальнице или хранительнице заветов, семейных преданий, чтобы отдать честь главе рода. И то место, где будет размещаться училище живописи и ваяния, оно особенно интересное. Там была как раз русская аристократия. Там жил молодой Пушкин со своей семьей, там жили художники, историки, Карамзин. Живой улей, питающий своими размышлениями, идеями, можно сказать, всю Москву. И вот в этих спорах и рождалась мысль о том, что необходимо создать такое училище живописи, ваяния, ну, в частности, говорили славянофил Языков, предположим, значит, говорил, что вот наше русское крестьянство, которое сумело сохранить образ настоящего православного человека, верующего, преданного и церкви, и земле своей, вот ему бы только научиться рисовать. И пусть он выплескивает свои мысли посредством карандаша и красок. Вот такое училище нам нужно, и которое бы не походило на Петербургскую академию художеств. Потому что в Петербурге там Анчика была в моде. И вот эта вот условность, которая главенствовала в Академии художеств, в принципе, сказалась.
Вот, это сухая академичность. Да,
академичность. А здесь тоже первый, там, скажем, ректор, когда уже училище открылось, он говорил: мы сейчас вот едем на санях, зима, значит, да, вот видим тут церковь, значит, блистание куполов, замерзшая речка. Вот что должно волновать художника. Чистый воздух, синее небо. Это ваша задача — передать красоту русской земли, русского народа, который на ней живет. И вот это училище было создано. Оно вобрало в себя тех педагогов, которым дороги были вот эти намечаемые правила и традиции, вот, которые бы отличали училище московское от академии. Тут и Скотти, и скульптор Рамазанов, и Макрицкий Аполлон Григорьевич. Макрицкий, он, значит, малорос был, значит, он близок был, и Пушкина он видел, значит, и такой, значит, он любил живопись. Как педагог это был незаменимый человек. Он любил своих учеников, он любил педагогику. И все, что считал нужным передать, он передавал. И приглашал учеников к себе домой и говорил: милостивый государь, вот у меня сохранились рисуночки Штернберга. Это вот нарисовано в Неаполе, а вот это вот в Риме. Он расширял, так сказать, кругозор вот этих самых людей. И любимцем у него был Иван Иванович Шишкин. Ну, Рамазанов, скульптор, дело он свое знал в совершенстве.
Лев Михайлович, а вот Аполлон Макрицкий, вот у вас в книге написано, что он был чиновником, и сначала он не сразу стал художником, увлекся Брюловым, и бросил службу и стал его верным учеником, последователем. И всегда с таким благоговением говорил о Брюлове, что невольно увлекал слушателей. Но больше меня поразил даже тот факт, что студенты не просто не замечали его недостаток основной, заикание, он заикался очень сильно, а некоторые даже потом специально начинали в разговоре заикаться, то есть подражать ему. Но я так поняла, что подтянулся Шишкин к этому, к своему первому учителю после определенных разговоров о теме предназначения художника, да? И вот у вас в книге очень хорошо написано, что сказал Аполлон Николаевич своим ученикам, сокровенным и наболевшим: кто хочет быть истинным, то есть великим художником, тот должен последовать Христу, взять крест и нести его, отречься от благ мирских и любить искусство, если б даже пришлось и умереть за него. Желающий быть художником должен сделаться полным фанатиком, человеком, живущим и питающимся одним искусством и только искусством. Ну, конечно, это очень было созвучно, да, мыслям самого Шишкина. И ведь сам Шишкин, будучи еще в Елабуге, в своей тетради написал: «Посвятить себя живописи, — писал Шишкин, — значит отказаться от всяких легкомысленных занятий в живописи». То есть такая требовательность, да, к себе, к искусству, она и притянула Шишкина к Аполлону Николаевичу. И, в общем-то, конечно, благодаря Макрицкому Шишкин укрепился в желании писать пейзажи. Опять же, обращаясь к вашей книге, позволю себе процитировать: «Они же уговаривали меня бросить пейзаж, как низ широт живописи, и заняться исторической живописью. И были недовольны за то, что многие из учеников стали рисовать пейзажи, животных и прочее, что, по их мнению, было потерей времени. В изучении античного гипса они видели ключ к искусству. Единственный из преподавателей, человек образованный, любивший природу и искусство, был Макрицкий. Ему я и многие обязаны правильным развитием и пониманием искусства».
Все правильно. Давайте вот не забывать одну историю. Особенно в начале их учебы практически у большинства художников бедственное положение сказывалось. Нечем было питаться в буквальном смысле.
Да.
Вспомните, тоже ученик училища живописи Ваяния Левитан, которому нигде было ночевать, дожидался окончания занятий, пробирался тайком от сторожа в мастерскую, где-нибудь там за рамами устраивался на ночевку. Однажды, значит, у того же Рамазанова раздался звонок в дверь, колокольчик зазвонил, а здесь у них гости сидели. Хозяин вышел за портиры, с кем-то переговорил, вернулся, жена спросила: кто это? Это наш восходящая звезда Перов. Так что же, значит, все говорят: приглашай его сюда, посмотрим, поговорим. Он стесняется. у него ботинки рваные.
Ивану Ивановичу Шишкину тоже пришлось нелегко.
А вот послушайте, как интересно. Бедность была всеобщей. Художник Неродовский, младший, со слов отца записал в конце прошлого столетия. Отец мой учился вместе с Шишкиным в Московском училище живописи, а затем и в Академии художества. В Петербурге они жили вместе. Отец был немного более обеспеченным. Шишкин был беден настолько, что у него не бывало часто своих сапог. Чтобы выйти куда-нибудь из дома, случался, он надевал отцовские сапоги. По воскресеньям они вместе ходили обедать к сестре моего отца, питались обычно в лавочке, что располагалось под училищем. Денег из дома приходило немного, и иногда Шишкин целыми неделями питался хлебом и патокой. И давайте не забывать еще об одной вещи, что довольно-таки часто были походы студентов, это как-то их вдохновляло, в Троице-Сергиеву лавру. Ходили пешком вместе с толпами народов, которые направлялись с разных концов России в эту древнейшую русскую обитель. И сколько в дороге могли они увидеть и узнать, о скольких святых людях они узнавали, и сколько же картин было навеяно вот этими походами. Помните, у Перова «Черепитие в Матиищах», да? И у Шишкина мотивы такие были. И вообще священнослужители не пропадали мимо взора, значит, Ивана Ивановича. И Бачкин писал: «А какой у нас чудесный церковный хор, это из Академии художеств, когда уже он там учился. Регент такой-то, а диск вот там то-то, то-то». И начинал описывать. Пел он в хоре или нет, я не знаю. Но то, что он любил церковное пение, это вне всякого сомнения. И несколько слов о знаменитом острове Валааме. Валаам – какая-то мекка была для молодых студентов, значит, обучающихся в Академии художеств. Летом все рассыпались кто куда, кто разъезжался по домам. Но многие, человек 10-11, они, значит, садились на пароход и на остров Валаам. Там их, значит, называли их дикарями. Иноземцев был такой ученый, он приехал, значит, изучать камни там, которые интересовали его. Определили место, значит, где он должен побывать на острове, но монах его предупредил: только берегитесь дикарей. Вот, а те, закончив работу и спрятав этюдники под ели, возвращались в свои, значит, кельи, пили чай. И вот иноземцев я вдруг слышал, говорит, топот по коридору. И оставался в испуге, что будет. И проходит, значит, там их несколько человек, среди них, не знаю, и Шишкин. А Шишкин приезжал туда и с Федором Васильевым, с Джогиным, ну, со всеми своими ближайшими друзьями. Работы было много. И после работы каждый из них оставлял в подарок настоятелю монастыря игумену Дунскину свою работу. И картин в Валаамском, значит, монастыре было достаточно много. И в одном из писем Шишкин писал отцу: «Передали мне монахи, которые приехали с Валаама, что были государь с государыней в монастыре. И игумен подарил им мою работу». Так что государь о Шишкине узнал впервые
через
Валаам.
Какие у него были взаимоотношения с игуменом Дамаскиным?
На Валааме за обычай паломник подчиняется послушанию. Он должен ходить в церковь, молиться, трапезовать, потом трудиться и, наконец, отдыхать. На прогулки и обозревание здесь не рассчитано. Но однажды мне удалось обойти в одну ночь весь остров. Это из записок Николая Лескова, писателя. Суровая дисциплина на острове была сродни суровой природе. Неистовые штормы нередко бушевали вокруг Валаама. Волны пятиметровые набрасывались на остров, неожиданные туманы окутывали землю, невозможно было выходить из помещения. Жить и работать в таких условиях, конечно же, было трудно, но Валаам год от года преображался трудом человека. Крепкий был хозяин на острове, о котором нельзя не упомянуть, настоятель монастыря игумен Дамаскин. Нельзя не упомянуть о нем еще и потому, что многое сделано было этим человеком и для молодых художников, приезжавших на остров работать. Был он знаком со всеми из них и в каждом оставил добрый след. Его вниманием дорожил и Иванова Шишкина, ставивший ему на добрую память несколько своих картин. Суровый то был человек, начитанный, выходец из крестьян, уроженец Тверской губернии, Дамиан Кононович, при постриге, получившей имя Дамаскин. Человек непреклонной воли, он прошел тяжелую жизненную школу, хорошо знал людей и дело, на которое ставил их. По его повелению и в скитах сквозь скалы пробивали колодцы, при нем начинали действовать навалами заводы, лесопильные, кирпичные. Он будет печься о постройке бесплатной гостиницы, в которой со временем суждено будет останавливаться Шишкину, Федору Васильеву, Петру Ильичу Чайковскому, Дмитрию Ивановичу Менделееву, Николаю Лескову. Сколько людей с благоговением будут вспоминать этого мудрого старца. Каждому уделят время, побеседуют. Житейская мудрость и созидательная страсть его подкупали всякого. Да и как иначе относиться к человеку, который задолго до назначения его игуменом в Валаамском монастыре более 10 лет провел в уединении, приняв обет молчания. Да, сохранится гравированный портрет этого умного, властного человека, так много сделавшего для Валаама, на котором прожил не один десяток лет. Портрет этот – одна из лучших работ ректора Петербургской академии художества Иордана, покоренного личностью игумена. Да, строги были здесь правила, но в Валаам приедете и ничего, кроме большой церкви, не увидите, говорил один из спутников Лескова. По одному скиту показывают, а в некоторые, самое-то интересное, где самые строгие старцы живут, туда и совсем не ведут, и одного туда не пускают, а слушаться нельзя. Вот отрывок из письма Шишкина, который собирался, значит, ехать на Валаам. Я, конечно, согласился и весьма рад этому, да и жизнь будет для нас там совершенно новая, вполне монастырская. Монахи гостеприимные, приветливые, и художников очень любят. Мы вчера были в часовне Валаамского монастыря, спрашивали, когда пойдут пароходы туда, и познакомились с экономом и казначеем, которые очень добрые и приветливые. Ехать туда можно не ранее 15 мая, ладожский лед еще стоит, Нева прошла, кажется, 18 апреля. О подробностях жизни и впечатлений будут писать с места. Не знаю, что Бог делает, как Он поможет мне в нынешнее лето. Вздох неудовлетворения, слышится в последней строке письма. Это понятно. Шишкин недоволен работой, которую готовит для экзамена. И, несмотря на приложенные усилия, положение выправить не удается. И на экзамен он не получает медали. Вся надежда на Валаам. Подальше от людей, от Петербурга, поближе к природе, на безлюдные острова, куда часто посылают на выдержку, потому там природа такая разнообразная, дикая и, следовательно, трудная. Письмо написано в день отъезда Макрицкого из Петербурга, куда тот приезжал повидаться с братом, правителем канцелярии оберполицмейстера графа Шувалова и любезными учениками, которые держались крепко друг к другу в чуждой им столице. Посетила Полон Николаевич в эти дни, шел снег, слякоть, межусную выставку в Академии, посмотрел работы учеников, рассказал о московских новостях, о подающих надежды и притом большие надежды учениках училища Саше Попове и Льве Каменеве. Я приведу здесь просто один разговор, беседу игумена с художниками.
Ему Валаам напоминал еще и лабужскую природу, он там чувствовал спокойствие.
Поэтому так спокойно себя и чувствовал там.
И, между прочим, это было еще и вдохновением для него по той простой причине, что когда он переехал в Петербург и поступил в академию, у него не сразу там сложились отношения с учителями. Итак, первым его учителем в академии стал Алексей Марков, он знаменит своими копиями, да, с работ Рафаэля, в общем-то, сейчас это достаточно известный художник, но Марков не понимал стремления Шишкина писать пейзажи. Он его отправил к другому учителю, к Сократу Воробьеву, тоже был сын известного пейзажиста, но и здесь, опять же, отношения Шишкина не складываются, и со вторым учителем отношения не сложились. Получается, что Валаам это было вот той точкой отдохновения, да, которой, в общем-то, он дорожил, и это было его фактически исцелением таким, потому что в академии отклик он не находил.
Ну вот просто один такой штришок к взаимоотношениям игумена, настоятеля монастыря, и Шишкина. Игумен приглядывался к художникам. Ему нравилась работоспособность Шишкина, да и внешним видом, костюмом своим и сильной медвежьеобразной фигуры он невольно напоминал семинариста. Недаром товарищи его так в шутку называли. Близки Дамаскину были эти молодые люди, все внимание которых не было устремлено на внешнюю приятность, щегольство в одежде, любезность и ловкость в обращении. Симпатичными были молодые художники. Видел он в них людей ищущих, но изо всех выделял Ивана Шишкина. Благочестив, делу предан. Здесь замечу, когда они приехали в Москву с Дмитрием Ивановичем Стахеевым, зятем Ивана Ивановича, молодого, и проходили мимо церквей, они останавливались возле каждой церкви, крестились и продолжали свою дорогу. И где бы ни бывал Шишкин, он придерживался этой традиции, которая с детства жила с ним в его душе. То же самое было и на Валааме. Но изо всех выделял Ивана Шишкина. Благочестив, делу предан. Разве что душа успокоения не находит. Но то признак таланта. Не тот творец, у кого душа не живая. Особенно близок ему стал этот художник после того, как услышал Угумин его слова о назначении живописца. Посвятить себя живописи – значит отказаться от всяких легкомысленных занятий жизни. Изящные искусства ведут ко всему прекрасному, искреннему, благородному, ко всему, что зовется надеждой, советом и утешением. То прорывались сокровенные мысли Ивана Ивановича, которые он вынашивал с давних пор, еще с первых лет обучения в Московском училище живописи ваяния. Расположившись у жаркого костра, художники иной раз всю короткую белую ночь проводили в беседах. «Природу должно искать во всей ее простоте», – говорил Иван Иванович. «Мне кажется, истина в том, что рисунок должен следовать за ней во всех ее прихотях формы». «И все-таки она прекрасна, природа», – говорил тот из товарищей. «Какая-то божественная красота в ней. Славно, что мы выбрали ландшафтную живопись». «Красота, о коей вы говорите», – замечал Шишкин, – «есть божественное откровение нам данное». Валаамская природа напоминала родную Елабужскую, и Иван Иванович чувствовал себя здесь спокойным, спокойным и уверенным, и мысли, которые заглушались учителями в академии, здесь обретали свободу и развитие. Церковный колокол, зывавший монахов к утренней молитве, иногда заставал художников на озере, далеко от острова. Тишину нарушал крик чаек, всходившее солнце освещало вековые сосны, скалы, тропинки, ведущие к берегу. В разных концах острова видели монахи высокую фигуру петербургского художника. Расположившись в глубине леса, принимался Иван Иванович штудировать природу, зарисовывать увиденное в альбом. «Главнейшее для пейзажиста есть прилежное изучение натуры. Вследствие всего картина с натуры должна быть без фантазии». Мысль эта, записанная в ученической тетрадь, еще в Москве, ныне стала одной из главных в его работе. То ли это Иван Иванович как бы воскрес духом, работал споро, да и жизнь на острове восстановила его нравственные силы. Не без жалости он покидал осенью остров, теперь уже имеет твердую намеренность в следующее лето прибыть сюда, краше Валаама, и ближе природы по духу ему в здешних местах не виделось.
Дорогие радиослушатели, в сегодняшней передаче о великом русском пейзажисте Иване Шишкине принял участие автор книги о нем Лев Михайлович Анисов, писатель, прозаик, историк, краевед и искусствовед Анастасия Федоровна Миронова, государственный эксперт по культурным ценностям. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Продолжение следует.
Вы прослушали передачу «Благовест и набат русского реализма».
Благословено царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Помолимся.
спасение душ наших, Господу помолимся. Благостояние святых Божьих церквей и соединение всех Господу помолимся. Храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся. Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Пимене, Господине нашем, высокопреосвященнейшем, митрополите Филарете, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем, митрополите Сергии, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте людях, Господу помолимся. Стране нашей власти и воинстве ее, Господу помолимся. Всяком граде и стране, и верою живущих в них, Господу помолимся. Растворение воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении, Господу помолимся.